Слава Господу, драгоценные! Как долго я ждал этого времени, чтобы сказать этих несколько слов. Еще и группа, эти два псалма, и все, я думаю, вы как будто бы специально, а? Слава Господу, народ Божий! Я прославляю Его имя, то, что я могу быть вместе с вами, быв испытанным в своей жизни и, знаете, найден легким. Иногда нам надо попадать в некоторые обстоятельства, которые являются для нас здоровым зеркалом, потому что мы живем в мире кривых зеркал. Мы носим маски, мы не всегда друг другу говорим правду, мы думаем по себе что-то определенным образом, а попадая в определенные обстоятельства, сложные обстоятельства, ты вдруг видишь такой, какой ты есть. Я благодарен вам, это самое лучшее место на земле, Церковь Божия. Это не про здание, это про людей, народ Божий. Я, к сожалению, начинаешь это понимать и начинаю это ценить тогда, когда приходится что-то потерять. Вот вроде бы одни и те же песни вы слушаете, одни и те же проповеди, что тут такого? А я сижу и думаю, вот просто, ну, как оазис, рай на земле, что может быть еще? Да, каждая песня, Бог говорит, ты слышишь проповедь. Оно же было и раньше так, а только почему-то не слышалось, да? И Дима зашел сюда, его этот бархатный бас убаюкивающий, и я думаю, как я скучал. И потом группа вышла петь, и ты думаешь, как я скучал. И домашняя группа выходит, и ты думаешь, если раньше мы, знаешь, бы слушали, ну, как-то полутона, чуть-чуть бы там доработать, академическое, знаете, мы так оцениваем. Или проповедник, ну, чуть бы, церковь, не грешите, пожалуйста, перед Господом. Самое лучшее, что мы имеем в изобилии, в достатке сегодня есть в Доме Божьем. Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за то, что вы были рядом в это время, на время моего кризиса, моей пустыни, моего определенного испытания. И в такое время Бог испытывает всех, кто рядом. Конечно, мы задаем вопрос, когда попадаем в трудности, где Бог, когда мне трудно? Где Бог, когда определенные обстоятельства, которые ты не можешь объяснить? Но правда в том, что Бог там же, где был вчера, и там же, где он будет завтра, он на своем месте, церковь. И, конечно, Бог, он среди церкви своей. И когда я говорю о том, что Бог среди церкви своей, я хочу сказать, что Бог среди вас. Вы – это и есть руки Бога. И это абсолютно резонирует с тем, что в Слове Божьем написано. Страдает один, страдают все. И страдание совместно с кем-то – это называется сострадание, совместное страдание. Я благодарен Богу, что я мог это чувствовать. Каждый день жизни вы были рядом с моей семьей. И, ну, если говорить, и можно расценить это как испытание, то церковь Гефсимания прошла его, ну, просто максимально на высшем уровне. Слава Господу за нашу церковь, за живую церковь. Я хочу сегодня немножко порассуждать над Словом Божьим, уже не вдаваясь в какие-то переживания. Я сыну говорю, молись, чтобы я как-то не подался эмоциям. Он говорит, папа, это же церковь, тебя не осудят за это, если ты всплакнешь там или что-то. Слава Богу, что наши дети понимают, что это норма, правда. Пусть Бог благословит. Я хочу порассуждать на одну тему, и прежде чем говорить слово, будем читать книгу Иеремия, 29 глава. 29 глава. Немножечко скажу контекст. Время было непростое для Божьего народа. Народ был в плену. Это было время вавилонского пленения. Время очень сложное. Плен не может быть легким. Он не может быть легким. И мы видим обращение Господа, которое было передано к народу, который находится в стесненных обстоятельствах. Где Бог, когда я прохожу стесненные обстоятельства? Я буду читать с 4 стиха. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых, обратите внимание, я переселил из Иерусалима в Иерихон». Бог обращается, и, наверное, в своем обращении, начиная его, он уже дает ответ на многие вопросы. Когда человек попадает в плен, это напрямую связано с тем, что он получает ограничения в своей воле. Пленник, он не волен руководить своей жизнью. Он не волен строить какие-то планы. Он живет в рамках плененного. Он как плененный живет в рамках того, кто пленил его. То есть под господством. И, конечно, есть много вопросов. Кто в этом виноват? Как я сюда попал? Да и вообще, как мы, избранный народ, можем быть в плену? Но интересно, смотрите, Бог начинает. Я обращаюсь к всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Иерихон. есть место Божьего присутствия, Иерусалим, это место Божьего благословения, место Божьей милости, изобилие Его благ, в котором ты чувствуешь себя счастливым, защищенным, самодостаточным, шалом, и мир он изобилует, изливаясь на других. Иерусалим. И он говорит, из Иерусалима в Вавилон. Вавилон – это уже, знаете, нарицательное выражение. Сегодня мы даже говорим так косвенно, слушай, я как из Египта, я как из Вавилона. Мы подразумеваем, что ты просто проходил путь стесненной, порабощенной воли. Бог говорит, я из места Божьего присутствия, Божьей благодати переместил тебя в Вавилон. Скажите, это вообще перемещение в контексте того времени, оно было заслуженным? Более чем? Оно было более чем заслужено. Мы видим, в каком аморальном вообще статусе находился народ, именующийся именем Божьим. Это было заслужено. Это не случайная, знаете, какая-то вещь. И мы иногда попадаем в необъяснимые обстоятельства. Безусловно, есть в этом часть нашей вины. Но то, что они попали туда, и то, что мы дальше будем читать по тексту, показывает нам, что Вавилон, это, он не являлся в прямом смысле местом казни или местом наказания. Это было прежде всего место переоценки ценностей в жизни. И попадая в определенные обстоятельства, Бог не преследует цель уничтожить тебя просто как личность, для того, чтобы, знаешь, как грубый, бессердечный отец, он может просто, знаешь, применять физическую силу к своему ребенку бессмысленно, эмоционально, бездумно, сгоряча. Он это делает с определенной целью, чтобы ты внешними обстоятельствами пришел к переоценке вообще своих привязанностей, своих притязаний, своих жизненных идеалов, своих приоритетов, распределения своего времени, как ты, на что ты ставишь акценты. И он говорит дальше. Вообще удивительный текст. Мы из плена стремимся убежать, правда? Мы попадаем в сложные обстоятельства, нам естественно. Это нас выводит из зоны комфорта, мы хотим убежать оттуда. Смотрите, что он им говорит. «Стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте плоды их, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, сыновьям своим берите жен, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей, дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». Кажется, послушай, обстоятельства, которые должны просто в нас поднять молитву, «Господь, выведи меня отсюда». У меня в этом месте не может быть ничего хорошего. Может быть, годами я живу без работы. Может быть, годами я живу в хроническом одиночестве. Может, я прохожу путь постоянного предательства, систематического предательства. Может быть, ты просто не можешь, ну, материально твое положение, оно настолько, скажем, парализующее тебя, ограничивающее тебя, пленяющее тебя. Может, это твое здоровье, которое вообще необъяснимо в одну секунду что-то пришло. И ты задаешь вопрос, как я хочу отсюда убежать? И мы видим, что Слово Божие, оно как будто бы смещает акцент. Послушай, есть время, допущенное мной, и он такую говорит не совсем понятные вещи. Он говорит, продолжайте жить, продолжайте действовать, продолжайте даже находясь в этих обстоятельствах искать меня. Живите жизнь. И дальше он даже говорит 7 стих, смотрите, «Заботьтесь о благосостоянии города, в которое я переселил вас, и молитесь за него Господу, потому что при благословении его и вам будет мир». То есть Бог говорит, где бы вы ни оказались, в какое бы место ты ни попал, как бы ты его ни назвал, египетским, вавилонским пленом, ограничением, стеснением определенным, даже находясь в этом месте, он говорит, молись о том, чтобы здесь, вокруг тебя, было ощутимо моя Божья благодать. Аминь, народ Божий. Но смотрите, интересно, проходит немного времени, и он говорит стих, который я хочу вот сегодня как-то вот в основании наших рассуждений положить. 11 стих. Бог говорит, во всех необъяснимых обстоятельствах, которые ты сегодня, ну, не можешь как-то для себя логически выстроить, объяснить и обосновать, он говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. И намерения эти во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и дать тебе надежду. Ты сегодня думаешь, я не могу объяснить то, что происходит. А Бог говорит, послушай, я знаю. Ты можешь говорить, я всегда думал, что это работает по-другому, а Бог говорит, я знаю, как это работает. Ты можешь думать, послушай, но я всю жизнь планировал и вот думал, что вот так вот должна развиваться моя жизнь. А Бог говорит, я знаю, как она должна развиваться. И в моем знании есть благо для тебя. Аминь, народ Божий. Мы иногда на 100% уверены, что знаем все ингредиенты своего собственного счастья. Бог говорит, а я тоже знаю. И они не всегда соответствуют твоим ингредиентам. И он дальше продолжает, воззовите ко мне, помолитесь мне, я услышу вас, взыщите меня, найдете и так далее. Церковь, как часто в нашу жизнь приходят неожиданные обстоятельства? Мы говорим иногда, ситуация вышла из-под контроля. Да, то есть даже само выражение «все неподконтрольное, незапланированное нами, непредусмотренное, оно всегда больно, правда?» Мы все хотим в своей жизни держать под контролем. Уверенно, в своих руках, крепких, уже мудреных опытом. Мы хотим управлять своей жизнью. Мы хотим управлять жизнью своих жен, мужей, жены, детей. Мы хотим это делать. Мы строим планы, мы рассчитываем все до мелочей. Да, то есть мы люди разумные, Слово Божие говорит, кто там, ну, не рассчитает и прочее. И если все хорошо, мы, конечно, радуемся. Мечты сбываются, цели достигнуты, детки хорошие, все здоровенькие, в поведении, в учебе успехи. Мы устроили все. Фу, слава Богу, да. Ручки наши золотые, все как бы наша мудрость так распланировала и хорошо поработали, сохранили. Друзья, а неужели в жизни всегда так радужно и предсказуемо? К сожалению, реальность, она другая, правда? Не всегда все идет по цепочке наших представлений. Не всегда все нам подконтрольно. И иногда оно как будто бы в самый неподходящий момент, наоборот, все уходит из твоих рук и становится просто максимально неподконтрольным тебе. Конечно, вопрос, друзья, перемены – это хорошо или плохо? Как вы думаете? Ну, если к лучшему, то хорошо, да? То есть, если перемены к лучшему, ну, всегда хорошо. Всякие изменения – они могут быть счастливыми, они могут быть волнительными, да, вот у Васи скоро свадьба, да, ну, вроде бы изменения, обстоятельства хорошие, да, неожиданные, ну, для нас, наверное, неожиданные, но, а может быть, и ожидаемые для кого-то, но они несут в себе позитивное что-то, мы радуемся. А как дальше будет? Время покажет. А есть и другие какие-то обстоятельства, они могут быть абсолютно неприятными, сложными, разные перемены могут прийти в нашу жизнь. Друзья, но правда в том, что мы не можем знать наверняка, к чему в конечном итоге приведут нас те или иные обстоятельства жизни. Скажите аминь. То, что сегодня кажется нам ярким, завтра может оказаться очень тусклым. То, что сегодня кажется просто пиком непреодолимости, завтра может стать для тебя источником воды живой. То, что сегодня держит тебя в страхе, подобно как этот Голиаф, описанный там эпически вообще вот перед этим сражением, его броня, держащая в страхе, она просто может, слушай, как эти соглядатые, они достанутся тебе в пищу. Как? Это же просто парализующий страх. Это же обстоятельства, которые не преодолели. Может быть, даже в поколении ни родители мои, ни я. Он говорит, все просто, они достанутся тебе в пищу. Просто будь рядом с Богом. Народ Божий, не всегда... Нам в жизни все понятно. Помните эту песню? И то, что горем кажется порой. И в недавнем времени я был ограничен в определенных источниках христианской информации какое-то время. И все, что меня вдохновляло, я просыпался со словами определенных песен. И вот это одна из песен. Не всегда нам в жизни все понятно. То, что горем кажется порой. Я хотел бы спеть, но думаю, наш брат Якубович, он как бы скажет, не это мой хлеб, не забирай, я пою за кафедрой. Но и не всегда понятно, но вы дальше помните текст? То, что обернуться может просто с невероятной скоростью в совершенно другие вещи. Церковь и другие какие-то воспоминания. С тобою горе, как не горе. Помнишь? С тобой потеря, не урон. Ты возместишь утрату вскоре. И я просто, знаете, хожу, и эти слова, они мне дают смысл жизни. Я заметил, но уже, пусть молодежь меня не осудит, что почему-то в памяти всплывали старые псалмы. Или в силу того, что они более содержательные, или может быть, я старый уже стал. Но, во всяком случае, они всплывают, и они дают тебе важность жить. Жена мне присылает какие-то сообщения, письма, и она мне там тоже какие-то цитаты. И ты живешь тем, что ты не ценишь, ну, в принципе. Уже, может быть, не сказано не с этого места, но я не сильно был любитель вообще вот, ну, как-то читать журналы вообще христианского содержания. Ну, как-то, знаешь, ну, есть, казалось всегда, вещи поинтереснее. А там у меня вдруг появилась уникальная возможность выписать журнал «Благодать». И я помню, ко мне пришел этот рождественский номер, который, ну, слушай, ну, здесь, ну, как бы, знаешь, они стопочкой бы и лежали, и, ну, не знаю, сколько бы лежали. А там я его читал порционно, друзья. Я его читал по чуть-чуть, знаешь, продлевая вкус вот этих вот каких-то информационных вещей, которые вдохновляют тебя и еще раз, ну, дают тебе какое-то основание видеть Бога абсолютно в любых обстоятельствах. Друзья, к сожалению, иногда нам надо что-то потерять для того, чтобы ценить элементарные, простейшие вещи, друзья. Мы никогда не можем знать наверняка, к чему приведет и во что обернется сложность, которая пришла в твою или мою жизнь. Или та же, может быть, внезапная радость, которая сегодня кажется, о, это же вообще прекрасно. Знаешь, мы как нарадуем своих детей подарками, там, мобильными телефонами. Какая радость у всей семьи. А потом думаем, что бы эти телефоны все сгорели в один момент, да? Как бы что уже, ну, радость, а закончилась, ну, печалью. И ты никогда не знаешь, что обстоятельства они принесут в дальнейших каких-то моментах. Хотя нам так хочется знать, друзья, нам хочется для себя все объяснить уже сейчас, в моменте. Но, интересно, Библия говорит, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Открытое, без проблем, нам, сынам нашим, до века, чтобы исполнять слова. Есть что-то открытое, доступное, а есть что-то сокрытое, и мы не знаем. Интересно, в послании римлянам звучат слова, которые мы многократно знаем и знаем их наизусть. Я хочу их процитировать. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Слава Господу, народ Божий. Знаем ли мы, что призваны им? Знаем. Любишь ли ты Бога? Любишь. Все обстоятельства, которые в твоей жизни сегодня есть, то, что ты проходишь, Бог силен обернуть во благо. Да, может быть, знаешь, какие-то радикальные перемены и трудности, они пришли не безосновательно. Да, ты виноват во многом, и безусловно так, мы люди, склонные к ошибкам, и, к сожалению, мы платим за определенные ошибки. Да, может, мы и сами на этом чувстве вины, но нам приходится проходить какой-то путь. Друзья, но это никогда не отменяло и не отменит того, что Бог силен обернуть во благо даже самое сложное обстоятельство. Даже заслуженный плен Бог силен обернуть во благо для тебя, для твоей семьи, для твоего окружения и для твоего будущего. Бог работает с нами, друзья, в интересах нашего сердца. Я хочу вспомнить несколько библейских историй о вот каких-то вызовах в жизнях людей. Помните, когда-то апостол Павел, он, совершая труд, книга «Деяния», она вообще была особенно ценная для меня, когда вот я ее читал в последнее время, и вроде бы такая сила, Божие действие, какое-то там принятие, непринятие, но проповедь, она проявляется, люди принимают Бога, жизни людей меняются, больше счастья в обществе появляется. И в один момент, помните, подходят и говорят, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут. А где свяжут? В Вавилоне? В Иерусалиме. То есть, казалось бы, ну, даже и не там вязать, но написано, свяжут там и предадут в руки язычников. Слушайте, обстоятельства подконтрольные или выходит что-то из-под контроля? Ну, конечно, оно странное. И даже люди, сопровождавшие его, они говорят, слушай, все, давай менять маршрут, ну, надо как-то, слушай, нам максимум КПД выжать. Ну, нет. Иногда приходят вещи необъяснимые, вещи, незапланированные в жизнь. И ты, может быть, проходишь таким путем. Интересный момент. Иисус, помните, написано, исполненный Духа Святого, возвратился откуда? От Иордана. А дальше, помните, Луки 4 глава 1 стих. И поведен был Духом в пустыню. Куда? Поведен был, наверное, в проповедь, в Божье присутствие, в силу благодати. Поведен был в пустыню. Дальше написано испытания и прочие моменты. Но вот пришло что-то в жизнь, ограничивающее тебя в источниках влаги, в источниках жизни. И в этих ограниченных обстоятельствах ты должен найти точку роста и точку опоры. То есть то, что тебя, ты можешь воспринимать ситуацию в своей жизни как вообще просто губительной, фатальной. Это то, что просто, ну, и мы иногда так и вопием. Господь, я не выдержу, я не вынесу. Ты же видишь, не только я страдаю, страдают все, и мы можем загибать пальцы. Но написано, он пришел туда вместо ограничений, но у Бога была цель. Церковь, у Бога всегда есть цель относительно нашей жизни. Иосиф, один из братьев, который отличался особой праведностью. Казалось бы, ему ли пойти таким путем. Да из всех любого выбери, достойный, заслуженный. Но вдруг есть история, когда он попадает в рабство. Опять это слово. Друзья, я хочу, чтобы мы просто как-то аллегорически все это воспринимали. Мы иногда попадаем в место, которое ограничивает наш ресурс. И мы ищем определенных причин. Иногда что-то в жизни, выходит за рамки нашей воли. Мой привычный контроль над ситуацией, мое управление, оно становится ограниченным. Моя власть, за которую я так держусь, она вдруг теряет силу. И интересный вопрос. В такие моменты чаще всего мы начинаем думать, кто же был виноват? Кто же был виноват? И Иосифу хочется сказать, Иосиф, ситуация очевидна. Братья твои, понимаю, что родственников не выбирают, но вот все очевидно, братья виноваты. Ну, мы можем, знаешь, посмотреть и сказать Иисусу, ну, Иисус, ну, очевидно, дьявол виноват, кто искушал? Мы можем, ну, наверное, Павлу сказать, Павел, ну, ты там ошибся где-то в своей навигации, там, да, по землям, надо было по-другому проложить маршрут, сам виноват. Друзья, и виновных мы ищем очень быстро. И многих виновных мы уже нашли. Я вам хочу сказать, народ Божий, то, что вообще обвинять и судить, это дело очень неблагодарное. Сокрытое принадлежит Господу. Очень вообще не нам искать виноватых в других, не анализировать ситуацию, которая пришла в жизнь других. Иногда очень-очень дело неблагодарное. Только Бог знает, что стоит за этим. Бог знает, что будет завтра. И Бог знает то, что Он может из этого сделать. А качества Бога, они настолько невероятны, что Он говорит, я в пустыне могу сделать что? Цветущий сад. Не просто цветочек, да? Он говорит, я сделаю сад в том месте, где нет ничего, где нет надежды на существование. Он говорит, в тех обстоятельствах, где все внешние факторы против, все законы природы против, Он говорит, я могу просто сказать, и ты пойдешь вопреки всем законам природы по воде. И Библия, она нам говорит о том, что есть Бог, который выше любых обстоятельств твоей жизни, что бы ты ни проходил. Послушай, Бог рядом, Он как любящий отец, Он хочет держать тебя за руку. Просто смотри на Него, не потеряй Его из вида, и ты сможешь пройти достойно, извлекая из этого необходимые уроки. Народ Божий, написано, с Иосифом был Господь. Иисус кем был введен в пустыню? Духом был введен в пустыню. Церковь, Бог, Он всегда был рядом. Даже, как мы прочитали вот в Еремии, Он, я был переселен. Интересно, сегодня Валерий, он с этого места, он сказал, иногда, знаешь, как птица, она ворошит, она приводит в движение нечто. Я смотрю на свою жизнь, знаете, она вот разделена, даже моя христианская жизнь, на какие-то вот такие эпические события, которые, ну, кроме как переселением не назовешь. Это просто вот встряска. Я как-то помню, говорил в одной из проповедей, что иногда даже когда все идет ровненько, гладенько, или вот как-то все так, я всегда даже жене своей говорю, дорогая, ну, похоже, надо ждать чего-то неожиданного, да? Как бы, зайка, жди беды. Слишком все гладко идет в жизни. Слишком беспечно как-то все стало, и слишком, ну, как-то обесценилось все, что ли. То, что мы имеем, и перестаем этим дорожить. И это такое, может быть, не совсем из-за кафедры сказанное выражение, но уже как бы было мной сказано. Знаете, говорят, ленивую собаку блохи поднимут. То есть иногда мой образ жизни, который полностью, ну, такой, знаете, пассивный, незаинтересованный, уже одеялка давно на меня перетянута, уже я сам Господь своей жизни, своей семьи, господин, простите, не Господь. И иногда надо что-то внешнее, чтобы пришло, чтобы ты уже поднялся, пошел, пошевелился там, чтобы какие-то перемены, они в твою жизнь пришли. Конечно, вопрос, за что, это вопрос вот такого уровня, правда? Мы, как верующие люди, но уже более зрелые, мы говорим, для чего, да, Господь, с какой целью это происходит. Но правда в том, что даже на такой вроде бы высокодуховный вопрос нет гарантии, что ты получишь ответ. И ты сегодня, проходя определенным путем, говоришь, Господь, для чего ты проводишь меня таким путем? Вспомните историю Иова. Да, и сегодня все, когда страдают, они очень любят примерять на себя эту историю. И они говорят, вот там я, тот Иов, который страдал. Ну, тоже будьте осторожны с этим. Помните, как про Иова сказано? Муж благочестивый, верный там. Ну, не помню, какая ему дословно дана характеристика, но о нем сказаны такие слова, ну, которые точно к себе не примеришь, да? То есть насколько ты такой в позитивном плане, чтобы сегодня уже все страдания списывать на себя. Но во всяком случае его история, она уникальна тем, что он, проходя этот путь, пытаясь как-то вот рефлексировать в диалоге, найти ответы, и даже он получает какой-то диалог, он получает некоторые комментарии своего безрассудной логики своей. Но интересно, что пройдя такой путь, потеряв все, пройдя путь страданий, уже не хочу драматизировать вот эту картинку, визуализируя, но в конечном итоге он так и не получил ответ относительно первопричины того, что с ним произошло. И мы хотим знать, может нет. И ко мне уже некоторые ребята, друзья подходят, говорят, ну что, какая революция в тебе произошла? И я говорю, это вопрос, ну, он к моей возлюбленной. Для нее это точно была революция, да, там, и для моих деток, может быть. То есть для меня, я даже не могу в секунду, в моменте сказать, что все прям, но я понимаю, что Бог делает свою работу. Есть определенные вещи, которые я даже могу, может быть, не знать. И ты сегодня проходишь этот путь и задаешь определенные вопросы. Послушай, не вздумай допустить обиду на Бога, потому что Бог, Он суверенный в своей воле. И отсутствие ответа, это иногда тоже ответ. И я очень, знаете, восхищаюсь иногда мудростью некоторых братьев-служителей старших, которым вот ты приходишь, начинаешь там его за пиджак, ну, грубо говоря, или в эти двери обрывать ему телефон, пожалуйста, дайте мне ответ, примите меня, я хочу знать. А он говорит, ну, позвони мне там в следующую субботу, например. И ты думаешь, какая суббота, мир рухнет, мои проблемы, ну, вы должны мне сейчас развязать этот ответ. Потом в субботу он, ну, прости, я там это... А потом, знаешь, проходит неделька, две, и вдруг хоп, и потом тебе перезванивает служитель, говорит, ну как, ты хотел встретиться? Нет, пастор, я нашел все ответы. Народ Божий, иногда нам надо время. Иногда нам надо друг другу давать время. Не требовать ответов сиюминутных. Нам надо давать время, чтобы вообще понять положение вещей в нашей жизни. И Бог иногда берет определенную паузу, она уже является ответом. Она уже является ответом. Бог хочет, чтобы ты сам сделал некоторые выводы. Да, когда детки маленькие, им надо, чтобы папа точно сказал, сынок, вот отсюда и до сюда, понял? Понял. А иногда дети говорят, папа, папа. Я говорю, сын, ну давай сам решай. Правда, есть определенный возраст, когда мы должны сами анализировать и что-то понимать. Друзья, Бог работает с нашими сердцами в интересах будущего. Мое видение будущего, как я уже говорил, оно может быть совсем не таким, как им видит его Бог. А написано, что Бог имеет благо, Он знает лучшее. Мы иногда хотим убежать из раскаленной печи обстоятельств. Этот градус повышается, мы оттуда хотим убежать максимально быстро. И мы опять же, кто сюда меня закинул? Как я здесь оказался? Помните интересный пример вот плавильщика, который переплавляет золото, чеканит изделия. Ну, такой исторический факт, то, что когда начинают чеканить золото, отбивая его переплавку, придавая ему механическое воздействие, не было, скажем, раньше таких ресурсов, чтобы в миг химической реакции определить пробу качества этого золота. Но качество очищенного золота от примесей, оно определялось таким образом, что плавильщик, изготавливая это изделие, он повышает температуру, придавая механическому воздействию, делал это до тех пор, пока не увидит очертания своего отражения. То есть это было показателем того, что все, примеси минимум, качество золота максимум. Церковь и Бог иногда помещает нас в этот градус температур. Ты говоришь, хватит, а он говорит, не-не, подожди, тебя опять начинают механически определенным образом давлеть над тобой. Ты думаешь, уже все, а плавильщик говорит, нет-нет-нет, отражения не вижу. Помнишь, взирая на образ славы его, преображаемся в тот же образ, как от Господнего Духа. А иногда мы взираем на разные образы, разные славные моменты манят нас, и мы смотрим на них с восхищением. Отчасти мы, восхищаясь, поклоняясь и поклоняемся им, тратя свое время как драгоценный ресурс, и мы обретаем образ подобия, но только не автора, который нас помещает в эти обстоятельства. И Бог до тех пор будет проводить определенные действия, пока ты не сможешь отражать его образ. Аминь, народ Божий. Иногда трудные обстоятельства нам нужно научиться принимать. Безусловно, это, скажем, никак не соответствует нашей природе. Это дискомфорт, мы от него хотим уйти, но иногда есть обстоятельства, от которых уйти ты не можешь физически. Ты не можешь ничего сделать. И в этих всех обстоятельствах нам нужно научиться видеть руку Божию. После испытаний, друзья, мы все видим иначе. Наше восприятие меняется, наши глаза просветлевают. Определенное время я имел длительную переписку, не в мессенджерах, а, знаете, как по стариночке, и я даже заметил, что я забыл, как это правильно делается. И во всей этой переписке, я вот получая письма, я видел, как моя Танюшка, она там анализирует свои переживания, она делится жизнью детей, что-то описывает, и я смотрю, насколько как бы ее мир внутренний развивается, да, то есть как она смотрит на определенные вещи, я понимаю, она так раньше не смотрела. Она как-то так описывает что-то, я думаю, ничего себе, какая то есть логика. И я с таким восхищением читаю, и я думаю, такая мудрость в ней. Конечно, она и была мудрая, где ты там, зайка, я не вижу, я ни в коем случае не покушаюсь. Она обладала этим, но я тут вижу, что что-то произошло еще. И та, которую я считал, маленькой кошечкой, оказалась сильной львицей, да, которая умеет сражаться. Там, где мы в четыре руки не справлялись, она в две. А если, друзья, быть искренними, она в 102, благодаря Церкви Божией, она могла проходить эти обстоятельства и видеть, просто могущество Бога. Знаешь, братья, я хочу сказать, что наши жены – это пушки заряженные. То есть, братья, напоминаю некоторым. И иногда, чтобы это понять, надо потерять, надо пройти какое-то время, чтобы потом, знаете, все покрывать любовью, как мы сегодня говорим. Нет, за справедливость, ага. А когда ко мне по милости. Я страдалец, бедолага там и прочее. Пусть Бог благословит, друзья, наших жен. Они это заслужили. И я в последнем письме ей писал, я говорю, знаешь, зайка, это невероятная школа, но судя на то, что происходит в твоей жизни, это выглядит так, как будто это твоя школа, а я просто попал под горячую руку. Простите, это, конечно, мы понимаем, что у Бога нет горячей руки. У нас у эмоциональных отцов может быть горячая рука. Мы можем сделать что-то сгоряча, но Бог, Он все мудро проводит. Безусловно, мы ошибаемся в своей жизни. За эти ошибки попадаем в разные ситуации, в разные пленения. Но даже в пустыне нам надо отыскивать эти источники. И даже тогда, когда у тебя нет сил, послушай, Слово Божие звучит. В этих ограниченных возможностях копай рвы за рвами. В этом сражении Бог будет являть свое чудо, если ты предоставишь Ему место для этого чуда. Своими силами мы ничего не можем сделать, церковь. И я думаю, мы все это понимаем. Простое слово, которое мы слышали огромное количество раз. Мы сегодня, смотрим на своих деток. Ой, там вот что не так, там недостаточно хорошие, какие-то упрямые. Послушай, может быть, он не упрямый, а целеустремленный. Да, вот ты такой там, как бы громкий. А может быть, он не громкий, а как бы, будущий оратор или диктор. Да? То есть, и мы вот на там вот это, и мы начинаем на все сетовать. Что за обстоятельства? А мне это за что? А что там с этого будет? Народ Божий, не переоценивайте свои возможности. Жизнь человека в руках Господа. Бог контролирует все. Мы иногда во всех своих планированиях настолько обожествляем себя. Мы настолько очарованы своими способностями, а потом, когда все рушится, все, очередная стресс, депрессия, какие-то страхи, переживания. Есть моменты, когда мы делаем все по максимуму, это правда. Тяжело жить во время перемен. Церковь, тяжело жить во время перемен. Но послушай, в любых переменах Бог у штурвала. Не хочется отдать ему этот штурвал. Ну а вдруг с курса что-то собьется? Не хочется. А как без меня все будет? Послушай, в его руках, если штурвал, все будет хорошо. Бог держит под контролем твою семью, твоих детей. Бог любит разных. Ему нужны разные. Аминь, церковь. Даже эти обстоятельства, знаете, я там когда узнал, что вот у нас такие обстоятельства, нам надо куда-то переселиться. Не буду говорить там откуда куда, это не имеет отношения к тексту, который я читал, но вот есть обстоятельства, да, смены, и тоже можно смотреть по-разному. Кто-то, скажет, да мы на птичьих правах, или как это, что ты видишь в обстоятельствах? А другие скажут, хористы, ох, как зазвучал хор, да, или как мы давно хотели побольше места. Народ Божий, мы не все можем объяснить. Мы можем анализировать, давать какие-то оценки, но иногда Бог говорит, слушайте, эти ограниченные возможности ограничены не человеком. Я стою рядом. Заслуженно или это незаслуженно? Кто-то говорит, а вот если бы вы, то вот это, то все бы было по-другому. А вот если бы, да кабы, друзья. Бог говорит, у меня есть мои планы, и я веду свою церковь. Не сегодня ни пастор ведет, ни проповедники ведут, ни еще кто-то, знаете, ни учителя воскресных школ. Бог говорит, моя церковь, врата ада не одолеют ее. У меня планы на жизнь церкви. Послушайте, и в его руках все самое лучшее. В его руках все самое лучшее. Бог никогда не дает сверхсил. Друзья, он лепит из нас нечто лучшее. Он делает из церкви нечто лучшее. Попадая в определенные обстоятельства, в определенную печь, давайте учиться замечать его, видеть его и благодарить его даже в стесненных обстоятельствах. Где Бог, когда мне трудно? Бог там же. Бог не изменился. Где Бог, когда мне трудно? Он рядом. Он в людях, которые рядом с тобой. Научись замечать это. Давайте еще помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы благодарны Тебе за то, что можем быть в Твоем присутствии. Великий Бог, нет лучшего места, чем церковь Твоя на этой земле. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что мы сегодня настолько в изобилии имеем хлеб Твой. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты любовью вечной возлюбил нас, Господь. Ты благоволишь к народу Твоему. Боже, приходя к Тебе, имея определенные вопросы, мы, может, не получаем ответ сразу, в моменте. Господь, и сегодня, я знаю, многие находятся в таком состоянии, которое не просто стесненное, оно как непреодолимая сила, это как плен, и как будто бы руки связаны, и всякая попытка что-то поменять, она уже много-много времени остается без ответа. Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты Бог нашей жизни. Ты сказал, что любишь нас, и любящим Тебя все содействует ко благу. Драгоценный, да будет воля Твоя. Твоя воля, она благая, она всегда совершенная, она всегда угодная, пусть она исполнится в наших жизнях. Очисти наши глаза, дай нам видеть тех, кто рядом. Дай нам смотреть на этот мир ясно, замечать людей, Господь. Мы доверяем Тебе, во имя Иисуса Христа молились. Аминь.